по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1083-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в книге пророка Ионы. Мы с вами сегодня читаем о покаянии замечательного этого города. Да, замечательного в том смысле, что... Вот есть что здесь заметить. Города Ниневии. Мы с вами в третьей главе. Я напомню, что мы читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами читаем Библию за 5 с небольшим лет, за 5,5 лет. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете нашу программу. И сегодня мы с вами возвращаемся вот к этой теме тоже, которую мы начали в прошлый раз. Мы говорили о ситуации, когда человек отворачивается от Бога, но Бог не отворачивается от человека. Мы говорили о Боге как Боге второго, третьего, десятого шанса. Мы к этой теме вернемся еще в ваших комментариях, потому что вы об этом писали. Я начну сегодня, пожалуй, с комментария не совсем на эту тему. Саша Дружинина продолжает тему, которую мы начали, когда я сказал о том, что Библия побуждает нас меняться. Художественные произведения не побуждают нас меняться. Мы прочитали, и все. И интересная такая история, то, что пишет Саша. Я понимаю, что у нас не литературоведческая программа, но в данном случае это очень будет уместно. Сейчас вы увидите, почему. Она приводит конкретный пример. Я напомню, что Саша человек читающий. И она читала в детстве, читала в юности, читала много. И мы в прошлый раз говорили о том, что зачастую это чтение бывает, когда хочется убежать. И интересно убежать от проблем повседневных, проблем домашних, проблем личных и так далее. От себя и не только от себя. Вот. И мы в детстве-то из дома убежать не могли. Да, ну как бы и куда нам бежать? И милиция вернет обратно. А в страницы книг, в повести, в романы... Даже в рассказы вполне можно было убежать. Так вот, интересную историю рассказывает Саша. Олег Валерьевич, ну почему, пишет она с улыбочками такими, когда читала и Тимура и его команду, тоже хотелось бежать, носить воду в кадушку бабули. Да, вот, значит, тут такая интересная история. Интересно, что вы использовали именно, вы вспомнили вот именно это произведение Гайдара, Тимура и его команда. Кто-то из вас помнит этот текст, кто-то нет. Но ведь Гайдар, это вот конкретно Тимур и его команда, это, вообще говоря, книжка одинокой девочки. Подростка. Сейчас объясню, почему. Сидит Женя, сидит в дачном поселке. Задумайтесь, в дачном поселке. Да, там вот дома такие красивые, все это описывается и так далее. Это 30-е годы 20 века, вот, перед войной. И вот сидит она, и ей одиноко. И к ней приходит этот мальчик, Тимур. И выясняется, что там такая большая жизнь... И вот тимуровцы помогают окружающим людям, и квакинцам противостоят. Интересно, что, вообще говоря, более живыми кажутся квакинцы, но более благородными и приятными, конечно, тимуровцы. И Женя симпатизирует, естественно, именно тимуровцам и самому этому Тимуру. Но смотри, какая вещь. Тимур и его команда чаще всего, как произведение, все-таки привлекала как раз... подростков, которые были в таком одиночестве, которые хотели вот такого друга, как Тимур, которые хотели, чтобы вокруг все было искренне и чисто. И вот если сравнить Тимура с соседним мальчишкой, то Тимур всегда явно выигрывал. Теперь смотрите, что происходит дальше. Я сейчас вот вас немножко напрягу, друзья, но я думаю, это надо. В данном случае это надо сделать. Теперь представьте себе, что прошло лет 10, и Тимур и Женя... стали мужем и женой. Вот теперь вы можете себе представить Тимура, лежащего на кровати, на диване, с газеткой и кричащего Жене: «Эй, что там на ужин?» Я думаю, что вы такого себе представить не можете. Тимура, лежащего с айпэдом, вы тоже себе не можете представить. Вот, он благородный. Он благородный от начала до конца. А Тимур в Тимуре и его команде, как, кстати, между прочим, раз уж мы об этом заговорили, ну вот не хочу я в это уходить, но это классная, очень классная история. Тимур и его команда, как, кстати, крапивинские мальчики. Вот крапивинские, да, вот эти самые мальчики-путешественники. Это во многом такой плод воображения. Да, были и есть крапивинские клубы, были и есть попытки что-то такое сделать, что-то, но это уже основано на книге. Это люди настолько прониклись энтузиазмом, что вот начали такую историю выстраивать. А давайте попробуем, как крапивинцы, как вот те ребята. Там, вот у нас будет там своя каравелла, там своя кают-компания и так далее. И это очень красиво, это очень здорово, пока это не сталкивается с нормальной жизнью. Вот просто с обычной жизнью. Да, Тимур в перспективе Гайдара, в перспективе романа, он такой романтический герой. Это романтический герой советской, не только советской, девочки Жени. Давид, царь Давид, далеко не романтический герой. Апостол Петр далеко не романтический герой. Были попытки, причем неоднократно на протяжении истории человечества, были попытки романтизировать Иисуса Христа. Тоже не получается. Тоже он не похож на романтического героя. Тут как-то один исследователь сказал, Иисус не тянет на романтического героя. Ему сразу здесь возразили, и правильно возразили, ему сказали, на диспуте в богословском учреждении. Ему сказали, не-не-не, дело не в том, что он не тянет. Дело в том, что он бесконечно выше любого романтического героя. Вот в этом, кстати, мы видим принципиальное отличие Библии от любого литературного произведения, от любой книги. Да, она верна жизни, она верна правде жизни. Тимур интересен, но, в общем-то, во многом он плоский такой. В нем нет жизни. Они все-таки воспринимаются, эти ребята воспринимаются как плод воображения. Но да, к тому, о чем говорит, собственно, Саша, действительно, до определенного момента это вдохновляет, только потом, со временем, оно вдохновлять перестает, и об этом только вспоминаешь, как о милом таком детском воспоминании, милой детской картинке, потому что вот этой глубины, конечно, здесь не просто нет, а ее тут и не может быть. Кавод Благоев или, может быть, Слава Благоев. Написано «Кавод Благоев». Пишет «Доверяй, но проверяй», апостол Фома. Может быть. Интересно, что Иисус... Это вот как раз по поводу Божьей милости. Интересно, что Иисус тоже дает возможность проверять. Иисус не обрушивается с гневом на человека, который проверяет. Но он понимает, что да, Фома, тебе нужно вложить персты. Вот блаженные, правда, веровавшие, хотя и не видят этого, да, вот не видевшие, но уверовавшие. Вот. Но все же Фоме нужно вложить пальцы, и он такую возможность дает. Вообще интересная история. Испытай меня, да, Бог говорит, испытайте меня. Вот Бог нас испытывает. Испытай меня и узри, не опасным ли я пути. Да, но Бог также призывает нас испытать Его. То есть, испытайте, посмотрите и поймите, что благ Господь. Вот Он и в этом тоже проявляет свою милость. Он дает нам возможность Его испытать, возможность с Ним говорить, возможность Его слышать. И возможность понять, какой он, и возможность понять, что это все серьезно, это все по-настоящему. И дальше кого вот продолжает. Иисус говорил фарисеям о знамении пророка Ионы, поэтому тут шутки неуместны. Как и та, по которой кит не выплюнул Иону, а тот вышел естественным путем. Но опять, если бы в Библии было написано, что Иона вышел естественным путем, это было бы так. Да? Но в Библии такого не написано. В данном случае шутка была немножко про другое. Это шутка была про то, что я доверяю Библии, я доверяю Божьему Слову. И это даже скорее не шутка, а это такая аналогия. Вот если бы было сказано то, тогда я бы все равно этому поверил. Тут с шутками. Уместны ли шутки вокруг библейских текстов? Многие из нас в своей жизни сталкивались с шутками высмеивающими, шутками очень противными, шутками, от которых действительно становится не по себе. А в чем состоит смысл шутки? Вот в английском языке есть такое существительное trash, это мусор. Да, вот именно мусор, то, что выбрасывают в мусорный бак. И от этого существительного есть глагол, ну, в английском легко глаголы образуются, глагол to trash. Если бы было русское слово трэшить, то оно бы как раз вот эту историю и описывало. To trash буквально смешивать даже не с землей, даже не с пылью. Это бы еще ничего. А смешивать с мусором. Унижать до уровня мусора. Так вот, когда шутка ставит своей задачей to trash something, то есть смешать что-то, свести что-то до уровня мусора, тогда эта шутка, причем свести человека зачастую до уровня мусора, человека, созданного Богом, созданного по образу и подобию Божию, тогда эта шутка действительно страшная. Это шутка унизительная. Это шутка, которая действительно человека разрушает. Так что, да, и иногда, кстати, бывают и шутки, которые ставят своей целью смешать с мусором Слово Божие. Это шутки страшные. Но, с другой стороны, порою шутка может быть необходима для того, чтобы понять реальность. Я думаю, что порою... Ну да, допустим, вы можете вспомнить, как пророк Илья разговаривал с лжепророками Ваала. И говорит, так вы что, вы кричите погромче, потому что этот ваш вот типа бог с маленькой буквы, да, в кавычках бог, вот, может быть, он отлучился, может быть, он по нужде отошел. Вот, может быть, там буквально в переводе получается именно так. Да, может быть, он отошел по своим делам. Так вы кричите, или он уснул. А кричите он громче, и он услышит. Вот это шутка, но в данном случае, это ирония, но в данном случае высмеивается то, что действительно достойно высмеивания. И Илья действительно смешивает с сором, с мусором пророков Ваала и самого этого Ваала. Потому что Ваал ничего большего не заслуживает. Вот в этом сила этой шутки. А теперь самая большая сложность. Отличить первое от второго. Когда эта шутка абсолютно неуместна, потому что она разрушительна. А когда, с другой стороны, эта шутка может быть инструментом в Божьих руках, потому что она направлена на то, что и надо, вообще говоря, высмеять, и надо, вообще говоря, разрушить. Каждый из нас, живя в грешном мире и будучи более того, будучи частью этого грешного мира, да, мы спасены, да, мы граждане Небесного Царства, но в нас есть греховная природа. И каждый из нас сталкивался с разрушающими шутками. Кто-то видел эти шутки и слышал эти шутки, и ощущал эти шутки применительно к самому себе. Над нами смеялись, нас высмеивали. Высмеивали незаслуженно. Кто-то высмеивал других, тоже бывает. А кто-то передавал по цепочке. То есть нас высмеивают одни, а мы высмеиваем других. И вот разорвать этот круг, этот порочный круг, может только Бог. Я отлично понимаю такое напряжение многих христиан по поводу шуток. Ну, потому что очень многое мы в этом плане пережили такого, ничего вообще говоря, не должно было быть. Это губит человека. Юрий Лауконен пишет по поводу милости Божией к людям, которые когда-то приняли Христа, которые приняли Господа, но потом отошли от веры. Он пишет, это правда. У нас в церкви... А, нет, это другое сообщение. Ну, ладно, давайте сначала это. У нас в церкви был пастор отличный, но когда у него начались проблемы, люди вместо того, чтобы его поддержать, стали осуждать его. В итоге человек ушел на небо в 45 лет. А церковь на 2 года осталась без пастора. Вообще говоря, если он ушел на небо в 45 лет, потому что Бог его призвал, то, скорее всего, ему по этому поводу хорошо. Вот, да, это церкви плохо, а ему хорошо. Но, Юрий, вы-то писали о другом. Смысл был в другом. Да, существует такая вещь, как церковная дисциплина. И существует такая вещь, как церковные дисциплинарные меры. То есть человек, пастор, конкретно, если мы говорим о пасторе, в жизни которого происходят определенные вещи, но он просто не может заниматься пасторским служением. И это касается не только пастора. И скрывать это невозможно. Я вспоминаю историю про человека, который... Ну, скажем так, я не буду рассказывать подробности, это старая достаточно история. К счастью и слава Богу, человек этот уже покаялся, и человек ходит с Господом, он женат, все у него нормально. Но человек этот в субботу вечером пользовался услугами женщин легкого поведения, а в воскресенье приходил в церковь и вел воскресную школу для взрослых. Вот, и когда ему сказали, ты что делаешь? Он говорит, а как я мог отказаться, если я не буду воскреску вести, то кто ее поведет? Вот, и это ужасная история на самом деле. Ну, что делать? Да, в таких ситуациях, в таких случаях человек не может заниматься определенным служением. Вот в том конкретном случае он не мог вести воскресную школу. Дальше вопрос. А этот человек раскаивается или нет? То есть в нем есть раскаяние, в нем есть желание что-то изменить. Тогда задача церкви – поддержать этого человека. Если в нем этого раскаяния нет, то задача церкви – призвать к раскаянию. Призвать один, другой, третий, пятый раз. К сожалению, если человек не слышит, то да, возможно, я думаю, даже необходима церковная дисциплина, церковно-дисциплинарные взыскания, в частности, отлучение от церкви. Но для чего отлучение от церкви? А для того, чтобы увещевать его, обращаться к нему как к неверующему человеку. Потому что если с человеком такое происходит, и он не раскаивается. Да, вот и он раскаялся, не сразу, но он раскаялся. А если человек долго и упорно не раскаивается, еще и на вас нападает и говорит, куда вы в мою жизнь лезете, то тогда есть один большой вопрос. А ты вообще верующий человек или нет? Но даже в этом случае ему нужна поддержка. Поддержка как неверующему. А мы порой стараемся просто заградиться и очиститься. Давайте устроим первую чистку рядов, вторую чистку рядов, еще одну чистку рядов. Давайте устроим. Все будет круто. Вот. А вместо того, чтобы идти в мир, и вместо того, чтобы достучаться до людей. Это очень сложная история. Да, опять. А бывает ведь и другое. Церковь знает, например, что девушка, которая активно поет, участвует в группе поклонения, она основная солистка в группе поклонения. Да, вот, но известно, что она живет с молодым человеком, со своим. Они вместе снимают квартиру, при этом они не являются мужем и женой. Вот, и она говорит, а что? А сейчас так все. А вы, пасторы, не понимаете? Вы тут эти, старые стали, а у нас тут современность. У нас современная жизнь. Вот и что? И церковь говорит, да ладно, она нам нужна, красивый голос. Я вообще проявим милость. Ребята, милость будет в том, чтобы указать ей на ее грех. И в том, чтобы отстранить ее от этого служения. Милость будет и к ней, и ко всей церкви. Таким образом будет милость. А когда человек говорит, да мне, в общем-то, как бы все равно, но живешь как хочешь, это не милость, это безразличие. Это совершенно другая история. И вот когда мы говорим о Божьей милости... Да, Бог являет милость, но Бог также и показывает свое величие. Бог являет, Бог открывает свою волю. Любовь пишет, спасибо, что так разбирали мой комментарий. Когда я его писала, я думала о том, что так жаль, что я пассивный потребитель. Помоги, Господь, размышлять о слове самостоятельно. А насчет пассивного потребителя. Да, во-первых, это самостоятельное размышление о слове. Действительно, пребывание в слове. Во-вторых, и даже, наверное, во-первых, все-таки, это даже, ну, во-первых, это молитва. Во-вторых, самостоятельное размышление о слове. Вот. Ну, во-первых, это молитва. А во-вторых, все остальное. И дальше, естественно, применение Божьего слова. И, кстати, любовь. Если у вас есть желание присоединиться к этому служению, что-то делать в рамках и этого служения по страницам Библии, делать активно, найдите меня, допустим, ВКонтакте, напишите об этом. Я передам ваше письмо людям, которые этим занимаются. И, возможно, какая-то возможность что-то для того, чтобы поучаствовать, будет. Потому что вы тут конкретно совершенно вещь написали, любовь. Вы написали про то, что все-таки хочется активности. И на активность начинается с себя. Вот с того, что Бог работает в нас, Он работает в нашей жизни. Но если вы понимаете, что хотите сделать и следующий шаг, да, вот, кстати, а можете даже не писать мне, можете даже не писать в нашу группу. Можете начать хотя бы с того, чтобы просто молиться за это служение. Вот это не только к вам, это ко всем, кто нас слушает. Ну, возможно, вы думаете, я хочу все-таки быть более активным человеком в этом, но я не уверен, что я прямо готов сейчас написать, во что-то включиться. Вот дайте обещание Богу. Ну, например, на протяжении следующей недели я по 10 минут в день буду молиться об этом служении, о служении по страницам Библии, о его ведущих, о команде, о волонтерах, о технических особенностях, о слушателях. Это, кстати, интересная история. Давно это было у нас, был такой комментарий, он был всего один, года 4 назад, по-моему, от слушательницы, которая делала интересную такую забавную вещь. Мне это очень понравилось, кстати. Она написала так. Я слушаю комментарии и составляю для себя молитвенный список из тех людей, которые присылают комментарии. И из тех тем, которые видны из комментариев. Ну, например, сегодня. Вполне можно было бы в этот молитвенный список включить пасторов, которые сейчас проходят через искушение. Господи, ты знаешь этих людей, ты знаешь этих пасторов. Тот конкретный пастор, о котором мы сегодня говорили, и о котором было в комментариях, он уже с Господом. Да, но есть пасторы, которые сейчас проходят через искушение. И порой пасторы оказываются по разным причинам. Оказываются в таких ситуациях, когда им и об искушениях этих и рассказать-то некому. Рядом группы поддержки нет, серьезной, настоящей. Молитесь об этих пасторах. Если знаете конкретно, переходите конкретно к молитве за конкретных людей, за конкретных пасторов. Молитесь о людей, которые пока пассивны в христианской жизни. О том, чтобы Господь показал, в чем именно им, этим конкретным людям, необходимо стать более активными. Молитесь о людях, которые когда-то вроде бы пришли ко Христу, но отступили, чтобы было понятно, что же там на самом деле произошло. Молитесь об этих людях. И опять-таки, это происходит прямо из нашей сегодняшней передачи, из нашей сегодняшней встречи. Молитесь о конкретных людях, которые пишут нам, которые рассказывают о своих проблемах. Молитесь о тех служителях, которые работают на нашем телефоне доверия 8-800-333-1706. Потому что эти люди каждый день сталкиваются с реальными людьми, с реальными историями. И вот этим людям нужна наша с вами молитвенная поддержка. То есть, с одной стороны, мы можем звонить, когда у нас возникают проблемы. Вот по этому бесплатному телефону по всей России 8-800-333-1706. Но с другой стороны, поддерживайте молитвы тех, кто там служит, тех, кто этим занимается. Потому что эта история может быть очень и очень опустошающей. То есть станьте молитвенниками за по страницам Библии. Ну и также в комментариях просто напишите, да, вот я на протяжении следующей недели молюсь за вас. Или я молилась за вас. Вот сделайте эти конкретные шаги. Ну а мы с вами сделаем конкретный шаг, помолимся и будем читать Священное Писание. Господи, приготовь, пожалуйста, сейчас наши сердца, наши души, наш разум к слушанию Твоего Слова и исполнению Слова Твоего. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии. Thank you.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1083-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня мы увидим великую перемену, которая пришла на целый город, Ниневию. И это было действительно величайшее из обращений к Богу, о котором мы с вами в принципе когда-либо читали. Ассирия в это время была одной из крупнейших и сильнейших держав в мире, такой супердержавой своего времени. Ее боялись, ее ненавидели. И эта страна была также предана огромной безнравственности. То есть город Ниневия действительно велик и своими размерами, об этом мы будем говорить сегодня, и также и своей безнравственностью. И мы читаем в книге пророка Ионы, 3 глава, 1 и 2 стихи. «И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И нам с вами надо сейчас снова обратиться к нашему расписанию. Иона покидает свой родной дом. Это происходит в 1 главе. Да, и вы помните, что его родной дом находится в Израиле, в Северном царстве, в Самарии, скорее всего, в городе Гав-Хефер. И он должен отправиться в Ниневию, но он не хочет туда отправляться, и вместо этого оказывается в чреве большой рыбы. Дальше 2 глава. Иона покидает чрево большой рыбы, и он оказывается где-то на суше. И 3 глава. Он покидает это неизвестное место где-то на суше, и он оказывается в Ниневии. Да, друзья мои, второго билета в Фарсис не будет, второй рыбы тоже не будет, хотя могла бы быть, если бы было необходимо. Помните, мы с вами говорили о том, что Бог – это Бог второго шанса. И я полагаю, что Бог дал бы Ионе второй, третий, четвертый шанс и так далее. Ну, второй он уже дал, и Иона, слава Богу, этим шансом воспользовался. Кстати, здесь сразу нужно оговориться как раз в связи с нашим разговором про Бога второго шанса. Тот факт, что Бог дает второй, третий, четвертый шанс, не означает, что человек может расслабиться и сказать: «Ну, я сейчас не отвечаю, потом когда-нибудь отвечу, потом обязательно». Понимаете, ведь Иона не откладывал ответ Богу. Он не говорил: «Боже, ты милостив, и поэтому я когда-нибудь сделаю, но не сейчас». У Ионы было другое. Он просто не стал делать, он просто не стал слушаться. Во второй же раз, когда Бог призвал его уже вот в этой третьей главе, Иона идет и слушается. Тот факт, что Бог многомилостив, не дает нам права откладывать возможность воспользоваться Божьей милостью. Человек, который ссылается на то, что Бог есть Бог второго, третьего, четвертого шанса, и поэтому не слушается Бога, этот человек реально грешит против Бога. Он понимает Божью милость, но он не хочет ей воспользоваться. И да, мы с вами понимаем, что Бог – это Бог нового шанса, но мы также понимаем, что Бог поставил границы. Это границы, которые есть в жизни каждого из нас. И эти границы, среди прочего, могут и должны как-то подбодрить нас к тому, чтобы мы обратились к Богу, к тому, чтобы мы не откладывали на завтра. Итак, теперь будет послушание Ионы. И мы с вами знаем, что перед нами действительно великий город. Об этом мы с вами читали во втором стихе. Об этом же говорится и в последнем, заключительном стихе книги пророка Ионы. Давайте сразу туда перейдем и прочитаем этот стих. «Мне ли не пожалеть Ниневию, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отделить правой руки от левой, и множество скота?» Вот эти 120 тысяч или даже более 120 тысяч человек, которые не умеют отделить правой руки от левой, это дети. И вот сегодня совершенно очевидны причины величия этого города, причины величия Ниневии. На протяжении долгого времени люди критиковали библейский рассказ именно из-за того, что вот Ниневия – город великий. Какой же этот город великий, если он на самом деле был, вообще говоря, очень небольшой, особенно по современным меркам. Интересно, что хотя раскопки в Ниневии дали серьезные результаты уже в 1845 году, долгое время, еще даже в 20 веке, еще во времена моей юности, в атеистических книжках появлялись воспроизведенные аргументы воспроизведенные возражения по поводу Ниневии, возражения, которые уже тогда не имели смысла, но авторы книг атеистических эти возражения совершенно спокойно перепечатывали. И так критики не могли понять, почему называется Ниневия великим городом. Да, она, конечно, была велика в своем грехе, но ведь это не все. Она была большим городом также и в географическом смысле. Как я уже сказал, раскопки этого места были проведены уже в XIX веке. И результаты они дали только в 1845 году, когда французский исследователь Лейярд вместе со своей командой раскопал древний город Ниневия. Ниневия была построена в форме трапеции. Длина этого города составляла 4 километра, а ширина 2 километра. Ну, не маленькое такое место, особенно для того времени. Однако я думаю, что сейчас кто-то из вас встрепенулся. Город 4×2? Но ведь совершенно о других размерах можно подумать, читая книгу пророка Ионы. И здесь нам с вами нужно кое в чем разобраться. Вы помните, мы в прошлый раз говорили, что Ниневия находилась на равнине, на берегу реки Тигр, или точнее даже в долине. Более того, долина эта была очень хорошо защищена. Во-первых, там были две реки, и они создавали очень удобный естественный рубеж защиты. Как раз эти две реки и расположены были в форме латинской буквы «В». Ну и кроме того, были и горы. Мы с вами об этом тоже поговорим сегодня и в следующий раз. Кроме Ниневии, в этой долине находились еще два другие города. Значит, городов было всего три. Ну а основных рек было две. Во-первых, это река Тигр, и, во-вторых, это ее приток, река Заб. Называют ее также Большой или Верхний Заб. И вот эти две реки как раз и формировали форму латинской буквы «В». Соответственно, эти реки и формировали долину, в которой располагались три города. Ну а к северу от этой долины, как мы уже сказали, находилась горная гряда. И таким образом весь этот район был естественным образом укреплен не только благодаря рекам, но и горам тоже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь о городах. Ниневия была одним из этих трех городов, и находилась она на реке Тигр. Ну а там, где Верхний Заб впадал в Тигр, находился древний город Калах, или Нимрут. Он был расположен таким образом к юго-востоку от Ниневии, на расстоянии почти 30 километров. И еще в этой долине, защищенной реками и горами, был один город. Назывался этот город Харазбад. Однако все это вместе называлось словом Ниневия, или, если хотите, говоря современным языком, Большая Ниневия, или, как мы с вами сказали в прошлый раз, Ниневийская область. И вот интересно, что если мы с вами откроем Бытие 10 глава 11 и 12 стих, то мы прочитаем как раз вот об этих городах, мы прочитаем как раз об этих местах и о родоначальниках этих мест. Бытие, 10 глава, 11 и 12 стих. «Из сей земли вышел Ассур», это вот как раз родоначальник Ассирии. Кстати, и Ассирия, как вы помните, зачастую в книгах пророков тоже называется Ассуром. «И построил», читаем мы дальше, «Ниневию, Рехавов Ир, Калах и Рассен между Ниневию и между Калахом». Это город великий. Так вот, что же такое город великий? Ниневия и все, что ее окружает. Города эти в разные времена имели несколько разные названия. Однако все это вместе зачастую и называлось Ниневией. И в книге Бытие подчеркивается величие этого города, всей этой территории. Один из древних историков даже говорил, что окружность Ниневии составляла 480 стадий.
то есть почти 45 километров. И вот об этом нам с вами следует помнить, когда мы читаем, как Иона начал служение в этом городе. Ну и еще раз приведу аналогию, которую приводил уже в прошлом эфире. Представьте себе Москву и Московскую область. Да, Москва сама по себе огромный город. Но если посмотреть еще и на область, то получится куда больше. Итак, Ниневия была велика своими размерами тоже, так же, как и своим развращением. Надо отметить, что город этот был известен ровно теми же грехами, которые были в Израиле. Грехами, о которых говорит пророк Амос. Грехами, о которых говорит также Осия. И вот получается, что Бог судит великие города и великие страны ровно за те же грехи. Это идолослужение, это безнравственность, это пьянство, это жестокость. И да, то же самое происходило и в Ниневии. Город этот был предан идолослужению. Здесь процветала жестокость, в том числе жестокость к военным противникам. И также в этом городе процветало пьянство. Вот чем прославился великий город Ниневия. И именно в этот город был призван пророк Иона для служения. Ну а теперь я обращу внимание еще на один интересный момент. О чем должен был проповедовать Иона в этом городе? Второй стих. «Встаньте в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Повелел, очевидно, уже в прошлый раз, в начале книги. Тогда 1 глава, 2 стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Отложите себе вот этот момент на такую полочку своего сознания, потому что нам это еще пригодится. Вот проповедовать что? Суд или милость? Я думаю, что не случайно 2 стих 3 главы и 2 стих 1 главы несколько неопределенны. Давайте посмотрим, что делает Иона. Читаем 3 стих. «И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню». Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. Иона идет в Ниневию, он теперь поступает именно по слову Господню. То есть Иона делает сейчас то, что должен был бы сделать уже раньше. Но раньше он собирался в Фарсис. И это было, конечно, не по слову Господню. А теперь он послушен, делает то, чего хочет от него Бог. И вот дальше обратите, пожалуйста, внимание на повтор. Еще раз, как будто мы не увидели это в предыдущем стихе, мы читаем о том, что Ниневия была городом великим у Бога. Вот именно над этими словами и именно над этим повтором долгое время смеялись критики. И да, по сути, чтобы пройти один из этих городов, ну, например, собственно, саму Ниневию, достаточно было нескольких часов. Но ведь речь идет не об одном городе, а обо всем этом регионе. Поэтому и говорится, что этот город был в 3 дня ходьбы. Но еще один важный момент. Здесь говорится не только о том, что этот город был великий. Говорится о том, что город этот был великий у Бога. С Божьей точки зрения он был великим. И один из смыслов здесь, очевидно, еще и в том, что Ниневия была дорога для Бога. Это город великий у Бога, это город, который дорог Богу. И опять-таки это некое указание на то, что будет уже дальше. Указание на то, что будет уже в 4 главе. Ниневия не была дорога для Ионы. Напротив, Ниневия была враждебна для Ионы. Но для Бога она была дорога. Это город великий у Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Читаем дальше 4 стих. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И смысл здесь в том, что Ионе понадобилось довольно много времени, чтобы провозгласить Божие Слово по всему этому региону. Опять-таки, сам город Ниневия Иона мог бы пройти за несколько часов. Но, во-первых, он шел не торопясь, он останавливался, он проповедовал. Во-вторых, он проходил по всему этому региону. Кстати, я часто думал о том, как Иона проповедовал. Ну, первое и очевидно, ему ведь приходилось ходить, а машины у него не было. Радио и уж тем более интернета точно не было. Значит, он выходил на перекресток и проповедовал. Потом шел дальше, находил другой перекресток и снова проповедовал. Ну и тут можно спросить, а как он находил слушателей? И для нас этот вопрос весьма актуален, как для пасторов, так и для нас, как команды по страницам Библии. В случае Ионы вопрос решался весьма неожиданным образом. Помните, я как-то рассказывал о двух людях, которые провели время в брюхе кита? Так вот, про одного из этих людей известно также, что он стоял в одном из лондонских музеев в качестве экспоната. И люди приходили, чтобы на него посмотреть, и его легко было узнать. Его, кстати, называли Ионой 20 века. Узнать его было легко, потому что у него изменился цвет кожи. Произошло это под действием веществ, предназначенных для расщепления пищи, веществ, которые были в чреве у кита. И вот кожа этого героя имела особый цвет. Я полагаю, что и Иону тоже было легко узнать. Возможно, у него изменился цвет кожи, когда рыба пыталась его переварить. И вот я предполагаю, что Иона им так и говорил. «Я был в рыбьем брюхе. Рыба меня проглотила. До этого Бог меня уже отправлял в Ниневию, и я не пошел». И вы понимаете, люди над этой историей не смеялись. Они слушали. Да, этот город был враждебным по отношению к Божьему Слову. Но опять-таки, история знает примеры, когда именно враждебность властей способствовала росту Евангелия, росту церкви. Ну, например, можно вспомнить о росте церкви в коммунистическом Китае. Власти Китая времен Мао Цзэдуна были настроены абсолютно враждебно по отношению к христианству. И все же Евангелие проповедовалось, и все же церковь росла. Это кажется невероятным, но это факт. И кто бы мог подумать, что жители Ниневии тоже будут слушать Иону? Да, так оно и было. Они слушали, потому что он говорил: «Я был в чреве кита, Господь воскресил меня из мертвых, и Бог имеет слово для вас». Кстати, именно такое слово мы с вами имеем и сегодня. Это слово о том, кто воскрес из мертвых, потому что Он, Иисус Христос, умер за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания. Так вот, Иона входит в город, и мы с вами узнаем, что его слово – это слово суда. 40 дней, говорит он, и Ниневия будет разрушена. И думаю, Иона проповедовал это с удовольствием, потому что ему очень не нравились жители Ниневии, ему очень хотелось, чтобы Ниневия была разрушена. А теперь читаем 5 стих. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». И это, друзья мои, величайшее заявление в Ветхом Завете. Знаете, чего Бог ожидает от всякого человека? Чтобы человек уверовал, чтобы человек доверился Ему, уверовал в то, что Иисус Христос умер за вас, за ваш грех, уверовал, что Иисус воскрес и восседает сейчас на небесах по правую руку Бога Отца. Так вот, жители Ниневии поверили Богу. И вот это чрезвычайно важно и сегодня. И даже в наших церквях есть немало людей, которые долго и упорно говорят о Библии, слушают разные курсы, посещают семинары. И вот я одному такому человеку задал простой вопрос. А вы доверяете Богу? И он так задумался, а потом говорит, не знаю, может, и доверяю. И знаете что? Все его курсы, все его конференции были напрасны, потому что он, по сути, не верил Богу. Ну а жители Ниневии поверили. И они проявили свою веру на практике. Ведь вера всегда приводит к делам. Мы читаем, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретища, и сел на пепле. И я вам скажу, когда люди так поступают, это указывает на их глубочайшее покаяние перед Богом. Они просят у Бога о милости. И когда человек просит милости у Бога, Бог эту милость проявляет. Читаем 7 стих. «И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Вот вы представляете себе, что это было на практике. Все эти люди должны были взывать к Богу. И это самое главное. Они объявили пост именно для того, чтобы взывать к Богу. И вот поймите, пожалуйста, прийти ко Христу можно ровно такими, какие вы есть. Однако при этом вы отворачиваетесь от греха, потому что невозможно принять Христа и не отвернуться от греха. Ну а здесь, в Ниневии, люди также отвратились от своих греховных путей и от насилия рук своих. Вы помните, что Ниневия до сих пор была городом насилия. Ну а теперь царь говорит, отвернитесь от всего этого и возопите к Богу. Так что же Бог сделает, когда люди обратятся к Нему? Это вопрос, который задает царь, и это предположение, которое делает царь. 9 стих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Мы с вами подошли к одному из самых ярких заявлений о том, что Бог о чем-то пожалел. Во многих других переводах Бог раскаялся в том, что собирался сделать. И еще иногда говорят, что Бог передумал. Вот Бог пожалел и передумал. Но что это значит? Может ли Бог передумать? И уж тем более, раскаивается ли Бог? Слово «раскаяние» есть и в Ветхом, и в Новом Заветах. В Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, это слово «метаноисон». Оно же есть и в Новом Завете, «раскаяние», «метаноя», «раскаялся», «метаноисон». И слово это буквально означает «изменил» или «переменил свой разум». Так вот, может ли Бог передумать? Может ли Бог изменить свой разум, изменить свое решение? Особенно, если мы знаем, что он неизменный. У нас сейчас нет времени об этом говорить. Однако в следующий раз мы будем говорить подробно о том, может ли Бог передумать. А пока скажу только одно. Да, Бог неизменен. Бог никогда не меняет свое решение. Он тот же. Вчера, сегодня, завтра. Вот это и есть неизменность нашего Бога. Но тогда, что же все-таки здесь происходит? И что это значит? Бог раскаялся или Бог передумал? Поговорим об этом уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.